რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 23 საათია, მოსმენთ ახალი ამბების მორიგი გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. საქართველოში ამერიკული ჯავშან ტექნიკის მორიგი პარტია შევიდა. ჯავშან მანქანები სახელწოდების სტრაიკერები. დონალდ ტრამპი ხელს მოაწერს რუსეთის საწინააღმდეგო სანქციებს. მოსკოვი საპასუხო ნაბიჯებს დგას. პუტინმა შეიწყალა საქართველოს გამო სახელმწიფო ღალატში მსჯავრდებული ორი ქალი. ნავაზ შარიფმა მემკვიდრედ თავისი ძმა დაასახელა. საქართველოში დღეს შევიდა ამერიკული საბრძოლო ჯავშან მანქანა სტრაიკერების ჯგუფი, რომლებიც რამდენიმე დღეში ჩაებმებიან მრავალენოვან სწავლებაში ღირსეული პარტნიორი 2017. ამ სწავლებას საქართველო უმასპინძლებს 31 ივლისიდან 12 აგვისტოს ჩათვლით. მას დაესწრება საქართველოში სტუმრად ყოფი შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი მაიკ პენსი, რომელიც 31 ივლისს ესტუმრება საქართველოს. მანამდე კი ამერიკულ ჯავშან ტექნიკას ფოჩში დახვდნენ საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ხელმძღვანელები.
ჩვენ ახლა ვიმყოფებით ფოტის ნავსადგურში, სადაც პირველად საქართველოს ისტორიაში ამდენი ამერიკული და სხვა ნატო მოკავშირე ქვეყნების საბრძოლო ტექნიკა ჩამოდის იმისთვის, რომ მიიღოს მონაწილეობა ნობელ პარტნერში 2017.
განცხადა საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსის პირველმა მოადგინე პოლკოვნიკმა ნიკა ჯანჯღავამ. სწავლებაში სახელწოდებით ღირსეული პარტნიორი 2017, ნატოს წევრი, გერმანიის, შეერთებული შტატების, ბრიტანეთის და თურქეთის სამხედრო მოსამსახურეების გარდა მონაწილეობას მიიღებენ მასპინძელი ქვეყნის საქართველოს, ასევე უკრაინის, სომხეთისა და სლოვენიის ქვეითი ქვედანაყოფები. რუსეთის პრეზიდენტმა შეიწყალა სახელმწიფო ღალატისათვის მსჯავრდებული ორი მოქალაქე სოჭის მცხოვრები მარინა ჯანჯღავა და ანიკ კესიანი. სასამართლო მისი დამნაშავეცნო 2008 წლის რუსეთ საქართველოს ომის დაწყებამდე საქართველოში მცხოვრები ნაცნობებისათვის მობილური ტელეფონით ცნობიარე ინფორმაციის გაგზავნისათვის. ქალები ადრესატებს ატყობინებდნენ აფხაზეთის მიმართულებით რკინიგზის საშუალებით რუსეთის სამხედრო ტექნიკის გადაადგილებას. ვლადიმერ პუტინის მიერ 29 ივლისის ხელმოწერილი განკარგულების თანახმად ჯანჯღავა და კესიანი თავისუფლდებიან სასჯელისაგან, რაც პატიმრობაში მათ ყოფნას ითვალისწინებს. მსჯავრდებული ქალების ადვოკატები კი აცხადებენ, რომ პრეზიდენტის შეწყალების მიუხედავად ისინი აპირებენ განაჩენის გაუქმებას. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა გადაწყვიტა ხელი მოაწეროს კანონს, რომელიც აძლიერებს სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ. შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შესაძლო ჩარევის, უკრაინის დესტაბილიზაციისა და სირიის სამოქალაქო ომში ბაშარ ალ-ასადის მხარდაჭერისათვის. დონალდ ტრამპის განზრახვა ცნობილი გახდა მას შემდეგ, რაც რუსეთის საგარეო საქმეთა სამინისტრომ სამაგიეროს გადახდის მიზნით ვაშინგტონს მოუწოდა შეამციროს საელჩოს თანამშრომელთა რიცხვი რუსეთში. გარდა ამისა, შეერთებული შტატების საელჩოს რუსეთში ჩამოერთვა რამდენიმე შენობით სარგებლობის უფლება. 27 ივლისს შეერთებული შტატების სენატმა თითქმის ერთხმად დაუჭირა მხარი რუსეთის წინააღმდეგ ახალი სანქციების შემოღებას. კანონპროექტი ითვალისწინებს ახალ მკაც სანქციებს ირანისა და ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ. ჩრდილოეთ კორეის ლიდერმა კიმ ჩენ ინმა 29 ივლისს განაცხადა, რომ მის ქვეყანას აქვს ესეთი საკონტინენტთა შორისო ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც შეუძლია შეერთებული შტატების ტერიტორიის ნებისმიერ წერტილს მიაღწიოს. ჩრდილოეთ კორეის სახელმწიფო ტელევიზიამ 28 ივლისს გაავრცელა ინფორმაცია ახალი საკონტინენტთა შორისო ბალისტიკური რაკეტის სასტელი გასროლის შესახებ. ამ განცხადების ფონია შეერთებული შტატების პრეზიდენტის პირობა, რომ გადადგამს ყველა საჭირო ნაბიჯს ქვეყნის დასაცავად. პაკისტანის გადამდგარმა პრემიერ-მინისტრმა ნავაზ შარიფმა მემკვიდრედ დაასახელა თავისი ძმა შეხბაზი, რომელიც პუნჯაბის გუბერნატორია. ხოლო ნავთობის ყოფილი მინისტრი შაჰიდ ხაყანი აბასი შეასრულებს პრემიერ-მინისტრის მოვალეობას 45 დღის განმავლობაში, ვიდრე შეხბაზი არ დატოვებს გუბერნატორის პოსტს. 28 ივლისს ნავაზ შარიფმა თანამდებობა დატოვა მას შემდეგ, რაც სასამართლომ იგი დამნაშავეცნო კორუფციაში წაყენებულ ბრალდებებში. 2015 წელს გაირკვა, რომ შარიფის შვილებს კავშირი ჰქონდათ ეგრეთ წოდებული პანამის ქახალდებში ჩამოთვლილ ანგარიშებთან. თქვენ მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ჯი. მომ მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Игорь Померанцев.
В этом выпуске «Поверх барьеров» речь пойдет о чае. Чай, который в Китае называли цай. Это запах, цвет, вкус, поэзия и философия.
Настоящий свежий чай попадался мне в жизни, наверное, 4 или 5 раз. Не важна марка чая, не важен сорт чая. Когда эта свежесть есть, то чай настоящий.
Тонкий, прозрачный стакан, изумительный цвет видишь. Чай же различается по цвету.
Я присутствовал на вскрытии одного заключенного. У него огромное было сердце такое, цвета густого чая. Лагерный врач говорил, вот, от чифера.
Этот чай – ай-ай-ай. Так когда-то говаривали охотники до чая.
Чаевать начнем минут через 15. Начнем же с другой темы, тоже горячей и обольстительной.
Hey, welcome to my command.
Поговорим о хамаме. Турецкой бани. Тема духоподъемная. Вот что когда-то писал о бане британский исследователь Пензер. В этом институте, вошедшем в ежегодный обиход миллионов людей, отражается не только уровень архитектуры и искусства, не только нравы, обычаи, причуды и фантазии простых людей, но и взлет и падение наций, рост и распад империй. О сегодняшнем хамаме и его роли в турецком обществе рассказывают Оксана, Ирина и Лилия. Все они живут в Стамбуле. Их записала Елена Солнцева.
Это было как бы под землей само помещение. Приглушенные потолки низкие, полумрак такой, там нет такого яркого света. То есть ты куда-то попала в какое-то подземелье. Запах воды, камней, глина, песок, вот какой-то такой запах смешанный. Какими-то минералами, скорее всего. Мрамор-то он все равно пахнет чуть-чуть, но он же удерживает всю эту влагу, и поэтому получается такой запах интересный. Но он и теплый, то есть он не отталкивающий запах, он приятный. Понимаешь, что там вот именно чистота, паром пахнет, запах шампуня, мыла их арабского. Его называют араб-сабун. Не то чтобы наше хозяйственное мыло, оно натуральное. Но фантазий прям таких не было, но я поняла, что здесь можно расслабиться и душой, и телом.
Запах распаренных таких стен с примесью плесени. Естественно, на этих стенах будет жить грибок. Все очень чисто, плотно, но тем не менее... Есть определенные такие чашки и чаши с водой, скажем так, похожие на раковину, но без слива. Туда подведено 2 крана. Один с жутко горячей водой, другой с жутко холодной водой. Их можно открывать одновременно. 2 струи падают в эту чашу большую, псевдораковину, скажем так, железной такой чашкой, плошкой такой забирается эта вода и выливается снизу вверх на все тело. То есть сначала на одну ногу до верха доводится, на другую. И вот это дает такое безумное ощущение, что на тебя не вода падает, то есть не вода льется, а какой-то такой непонятный волшебный эликсир.
Литье воды постоянно, потому что кто-то всегда моется. Даже если ты лежишь в бассейне, ты постоянно это слышишь. И вот вода не горячая, не холодная, она вот именно температуры тела расслабляющая. Такой вот легкий туман над водой. Тишина, вот эта вот вода, и что бы ты ни сказала, оно кажется более таким, как бы, как эхо. Мне кажется, все друг друга слышат. Круглый такой камень большой, где-то диаметром, наверное, 3 метра. Это вот обтирание. И массажи, они делаются именно вот на этом круглом камне. Он холодный, но его обливает теплая вода, и он тут же становится теплым. И вокруг него стоят такие вот краны, камня, выбитые как бы раковины. И вода льется в эти раковины, и ты с этой раковины набираешь себе воду. Пока зайдешь, пока разденешься, вокруг бегают эти девушки, как массажи, там мыльной пеной тебя намазывают и делают массаж.
У них есть такие рукавички, из шелка сделанные, называются кесе. Так специально сплетенная шелковая нитка и есть более тонкого плетения, это в основном для лица, а есть вот пожестче для тела. И вот, вот когда выходят туда эти, как их назвать, кисельщицы, женщины-банщицы, начинают ноги, руки, живот, грудь, бедра, все это они так оттирают. Любая женщина, как бы она за собой не смотрела, сколько бы она душ не принимала, сколько бы не мылась, с нее столько сходит этой черной грязи, только после кисе поняла, что наша кожа действительно дышит.
Лежишь на этом камне, прогреваешь все тело. Он шестигранный, этот камень, тетраэдр, гранит или мрамор. Он подогревается изнутри, соответственно, камень расположен точно под большим куполом. И в этом куполе, соответственно, раньше же окон не было в помещениях, а в этом куполе небольшие такие отверстия для того, чтобы проникал солнечный свет. И на тебя вот эти лучи солнечные падают, такие блики на стенах. И я когда лежала на этом камне, прогревалась, смотрела на эти отверстия в куполе, через которые свет падает. Мне почему-то представлялось, что как Роксолана тоже лежала на этом камне и ждала, как какой-то посланник, который должен был принести ей весть, соответственно, такой тайный агент, он ей должен был каким-то образом забраться на этот купол и через этот купол кинуть ей этот свиток туда, через маленький купол.
Все вот как есть сейчас, так и было раньше. Там вот именно люди мыли. Сейчас у нас есть душ, когда мы быстро ополаскиваем. А раньше люди ходили, мне кажется, раньше, может быть, женщины даже больше за собой следили, поскольку это был прям культ внешности, особенно вот восточных народов. Были хамамы для бедных, были хамамы для богатых. В старых дворцах, конечно, там хамамы обязательно были, где гаремные женщины отдыхали. Ну, наложницы, то есть. Хамам — это прямо место препровождения. Я уверена, что они в хамамах очень много времени проводили, поскольку это же не просто вот цель была помыться, это вот цель туда прийти и расслабиться, и помыться, и оттереться, и поболтать, это само собой, и отдохнуть, и покушать что-то вкусное, и вообще расслабиться.
Тарихли хамам, то есть исторический хамам, он уже столько увидел женщин, пропитан историей, потому что в настоящем турецком хамаме женщина и мужчина отдельно. Исключение, наверное, составляли турецкие хамамы султанские, где, соответственно, девушки парились там вместе с султаном. Большинство наложниц же были славянской национальности и внешности, поэтому душу они могли очищать. Всегда ходили в хамам зачем? Чтобы с подружками поделиться, посплетничать, секретную информацию передать. Когда полежишь на разогретом мраморе, входишь в состояние какого-то полутранса.
Ну, я, конечно, немножко стеснялась, потому что вокруг были женщины, а я не могла, может быть, так расслабиться, как они. То есть турчанки, они уже привыкли, что их кто-то там обтирает. Разлеглись, то есть они чувствуют себя свободно, комфортно. Было пара-тройка прямо толстых и противных женщин, ну, со складками, да, с сиськами, попками. Пока делает кисе тебе, она разговаривает, там, узнает, а что-то, а кто-то. Они любят вообще турчанки. Турки вообще очень любят все узнать. А где ты, откуда, чем тебя муж занимается? Она достает тебе везде, поднимает подмышку, все, ноги, руки, шею, ну, все, полностью тебя обтирает. Вначале ты лежишь на спине, иногда бывало, что сильно надавливала, тогда я ей говорила, что поменьше делай. Потому что они, может быть, после этих толстеньких женщин, они уже привыкли посильнее тереть. Если женщина лежит, у нее красивое тело, тебе, конечно, и приятно на нее и посмотреть. А тут лежит баба, такая развалилась, да, и перед ней вот трудится девушка, худенькая, маленькая. Ты просто на нее смотришь и думаешь, вот, что интересно она в этот момент думает.
Все, значит, выходят, и все с голыми титьками там бегают. То есть я буквально вот с улицы захожу, и сразу меня голые титьки встречают. Мы сказали, что мы пришли в хамам. Мама говорит, ну да-да-да, все, проходите, там сейчас ключик вам дам, идите раздевайтесь. Мы взяли ключики, там все взяли, поднялись на второй этаж, раздевалку, разделись, одели купальники, такие приличные русские женщины, пустились вниз, пошли в эту парилку, там уже все с титьками ходят.
Мне лично нравилась одна такая не очень высокая, мускулистого сложения женщины, тоненькая достаточно. Они сильные однозначно, потому что, конечно, вот этим кисе стирать верхний слой кожи, это требует усилия.
У меня была девушка, которая кисе делает. по имени Туба. Такая женщина, ей уже лет под 50. Худенькая, то есть она всю жизнь была стройная, такая турчаночка. Видно, что вот тут у нее упругая кожа, маленькие такие титечки, яблочки. Но вот ей уже 50 лет, она, видимо, вскормила ребенка, и у нее уже яблочки такие у нее обвисли. Она, когда делала эту процедуру, она как-то почувствовала мое тело. То есть она не делала лишних нажимов, ни каких-то резких движений. Жутко обрадовалась, когда я сказала, что меня не Мария зовут, а Марьям. И, слава богу, еще не додумала сказать, что я из России. Я всегда говорю, что я с Кавказа, Кавказия, да. Она почувствовала что-то дико родное, что имя у меня турецкое. Сказала, да, пожаловалась на жизнь в Стамбуле, что здесь все замечательно, но работы много, но очень мало платят.
Насколько я поняла, у них женщины обтирают и мужчин тоже. Но женщина большая, старая. То есть такая, что на нее уже никто ничего не посмотрит. Я с ней разговаривала. И она нам сказала, что вот женщины приходят в эти часы, мужчины приходят в такие-то часы. Я спросила, кто кисе делает? Она говорит, я делаю. С косыночкой, в таких шароварах. То есть, наверное, или из деревни, или откуда-то. Не такая, что современная женщина, турчанка. Такая более старомодная. С такими руками, она помнит. И иногда мужчины бывают, что сами идут в хамам, и так же, как и женщины, они проводят сами время. Они чай пьют, воду, там соки какие-то, но даже пива ничего у них нет. Они на хамам не смотрят, как на развлечение с женщинами. Какой мужчина может отдыхать в этом пару? У них есть сауна, в которых могут тебе там девушки оказать услуги. Проститутки. Я видела, раскидывают здесь такие маленькие брошюрки. Ну, обычно на этих карточках нарисована девушка полуобнаженная. И вот когда ты смотришь на эту девушку полуобнаженную, ты, конечно же, понимаешь, что какие именно услуги.
Там девушки были молоденькие, мне кажется, лет 16, может быть, им было. Там не вообще ни жиринки, никакого жира лишнего. Очень красивое тело, какое-то у них другое строение тела. Ну, то есть оно более мелкое. Мне кажется, очень сексуальное. Как сказал один мой компаньон из Грузии, я не понял, почему, говорит, турки западают на русских. Посмотри на этих турчанок-то, посмотрю, какие они сексуальные. Они более кукольной внешности. То есть в молодости они мелкие, то есть у них уже кость, у них меньше рост, у них широкая тазовая часть. Они сами по себе эротичные очень девушки эти. Mm-hmm. Они вот хоть и скрывают, потому что религия с детства воспитания, там всякие фильмы. Сегодня, значит, только смотрела традиционный такой культовый турецкий фильм, там, наверное, 70-е или 80-е годы. Али Таджавюзчу. Значит, такой насильник. Не Али, это какое-то другое имя. Постоянно там традиционная музыка, традиционные сцены, значит, этого насильника, как он насилует добропорядочных турецких мам и женщин, их спаивает, подсыпает вино им какое-то зелье, они там, значит, не могут сопротивляться, и он их там любит во все места. Вот, и, соответственно, с детства это девочкам все показывается, потом девочки не могут нормально с мужчинами иметь нормальные отношения интимные. В последнее время эта тенденция изменяется благодаря тому, что различные программы, сериалы и так далее, которые пришли с Запада. Но, тем не менее, все еще такой осадок остался. В платках никого не было. В ване, естественно, все снимается. Хамам — это единственное место, где снимается абсолютно все. Все бритые абсолютно. Это у них сильная очень структура волосяная. Черные волосы, черные глаза. На голове волосы жесткие, соответственно, на теле тоже волосы жесткие. На ногах, на руках. Делает постоянно себе фотоэпиляцию. Все тело в жутких черных волосах. И лицо тоже. Ноги, все интимные места. Постоянно нас гнобят, что у русских плохие волосы. Ну так извините, у нас зато какая кожа, и ни одного волоска не торчит там из коленки, из локтя. А у них все торчит. Естественно, что мужчине неприятно дотрагиваться.
Поскольку все-таки восточные народы такие достаточно это волосатые, все волосы необходимо было удалять периодически. И вот они в хамамах, я читала, очень любили друг друга рассматривать на предмет чрезмерно выросших волос, а потом, если что-то там обнаруживалось, шли вот этой вот сахарной какой пастой, всем делом отдирали. То есть то турчанки, они все безволосые здесь ходят. Раньше в гаремах так вот слежение за собой было в норме вещей, они в основном постоянно занимались удалением ненужных волосков, причем не как там в России, то глубокое бикини у нас мало кто делает, в основном все-таки оставляют какую-то часть там на лобке чаще всего, а здесь же у них норма, это глубокое бикини, когда удаляются все волосы. Для них это нормально, это вот как чистить зубы.
Турчанки на боку, на этом камне, и, значит, волосы свои черные раскладывают. И все это выглядит как на старых картинах, такие султанские хамамы.
Добавлю еще одно свидетельство. Полтора с лишним столетия назад англичанка мисс Пардо писала: Около 300 женщин, лишь одетых отчасти, да и то в тончайшие ткани, словно нарочно пропитанные паром, чтобы подчеркнуть все формы. Снуют рабыни, обнаженные до пояса, со стопками полотенец на головах. Стайки девчонок хихикают, щебечут, услащают себя цукатами, шербетом, лимонадом. Влажные стены отражают турецкую музыку и придают происходящему очарование сатурналей. А в предбаннике купальщиц уже ждут рабыни с темными покрывалами, маслами для волос, духами. В передаче о турецкой бане участвовали Лилия, Ирина и Оксана. Все они живут в Стамбуле. Их записала Елена Солнцева. Говорит Радио Свобода «Поверх барьеров». Продолжаем передачу.
Передача Тамары Леленковой «Московское чаепитие».
Давным-давно, несколько тысячелетий тому назад, один китайский святой заснул во время молитвы. А очнувшись, так сильно на себя разгневался, что отрезал и выбросил прочь веки, чтобы уже никогда не поддаться сонливости. Однако из брошенных на землю век вырос чайный куст, напиток из листьев которого дарит бессонницу и бодрое расположение духа, а выпитый вместе с малиной, по мнению русских, вылечивает простуду. Правда, церемония русского чаепития значительно отличается от первоначальной китайской. Чем именно, я попросила рассказать Бронислава Виногродского. Мы беседуем в клубе чайной культуры в Московском саду «Эрмитаж». Бронислав угощает меня по китайской традиции чаем и рассказывает.
Человек в современном мире не может жить без допинга. Но есть антидепрессанты всякие там. И есть 4 основных энергетических восполняющих объекта. Алкоголь, табак, кофе и чай. Потому что чай в течение 3000 лет использовался как лекарственное средство. Изначально англичане завезли чай в Англию как лекарственное средство. Японцы стали пить чай, потому что они свято верили, что чай помогает достичь бессмертия, научиться летать на облаках. Поэтому они так резво на него присели и начали пить. Если говорить о еще более раннем этапе употребления и алкоголя, и чая, суфийская традиция, где вино и чай в одинаковой степени, все напитки являются аллегорией достижения истины. Поэтому вот чайное действие включает в себя такие компоненты, как взаимодействие воды и огня, тепла и холода, третье – пустоты и полноты, и четвертое – состояние и ощущение.
Чай считался драгоценностью.
Чай находится в разлете цен в Китае от, скажем, там 2 единиц, если долларов за килограмм, до 30 тысяч. Есть несколько разных классификаций чая. Одна из классификаций – классификация по цвету настоя и по степени ферментации. Чаи делятся таким образом на зеленые, желтые, белые, полуферментированные, красные и черные. То, что называется у нас черным чаем, в этой классификации является красным чаем. А черный чай, он является еще более ферментированным. Это чай типа пуэр, так называемый. Это такая сильная ферментация. А вот этот пуэр с крайней ферментацией такой, он обладает таким плесневелым немножко запахом. Так что его обычно, когда заваривают, сначала первый настой просто его промывают и сливают. Кроме того, есть еще классификация по форме чайного листа. То есть есть плоский чай, есть гнутый, есть закрученный в спираль, есть скрученный в шарики. Но больше всего зеленых чаев. Чаи бывают, например, высокогорные, на пологих склонах. Есть чаи, которые вот растут конкретно на утесах. Есть такие, которые вот на склонах гор. А есть, которые на равнинах.
Вкус чая, заваренного в небольшом чайничке, за время нашей беседы меняется, не слабее, а усиливаясь. Он совсем не похож на привычный домашний.
Я думаю, что это еще раз я повторяю, система артефактов, система взаимонепонимания. Вот когда Харбин строили, когда строили КВЖД вообще, в принципе, знаете, там существовал такой язык, на котором общались русские и китайцы. И вот китайцы думали, что слова, которые они говорят, русские, а русские думали на эти слова, что они китайские. И был вот язык такой пограничный. А эти слова, они не принадлежали ни тому, ни другому языку. Они были испорченные какие-то срединные слова. Да? Вот то же самое и чай попал таким образом. Китайцам пришло в голову, что западные варвары, заморские варвары, янгули это называлось, они себе ничего не понимают, и поэтому им надо такое. Западникам начали дарить чай черный. Черный чай делался специфических целей. Он существовал в основном для очень холодных вот этих для Тибета. Его употребляли с молоком, на нем делали еду. И вот появилась так называемая культура. Самовар, в принципе, тоже же китайское вообще изобретение, только еду готовили на нем. Русская культура чаепития, она образовалась. Но не здоровый способ употребления. Сладкий бутерброд и запивать его вот этой вот штукой. В реальности то, что делает чай, это он дает удивительные состояния. Удивительные, тонкие. А если вы этого не пробовали и вообще никогда не знали, что, оказывается, пить-то надо ради состояний и что-то с этими состояниями делать, то вы просто этого не почувствуете.
За воспоминаниями я обратилась к профессионалам – поэту, переводчику Владимиру Микушевичу и писателю-востоковеду Леониду Бежину.
Для меня в чае самое главное – это какое-то особое свойство свежести. Вот настоящий свежий чай попадался мне в жизни, наверное, 4 или 5 раз. Мне кажется, даже не важна марка чая, не важен сорт чая. Когда эта свежесть есть, то чай настоящий.
Мне вспоминается строчка китайского поэта Бодзи. Он сидит и пьет чай, у него рождается стихотворение, в котором он говорит о том, как бы он мечтал сейчас послать эту чашку чая другу, человеку, влюбленному в чай. Вообще, вся китайская поэзия эпохи Тан считается поэзией вина, китайская поэзия эпохи Сун считается поэзией чая.
Рассказывает Владимир Микушевич.
Любителем чая был мой дедушка Николай Алексеевич, старый москвич. Он постоянно пил чай. И я помню, очень вкусен был чай с так называемыми райскими яблоками, которые сейчас почти уже не сохранились. Они немножко напоминают китайские яблоки, но крупнее и слаще. Ими просто заедали чай, поскольку это была война и не было сахара, но вообще из них очень вкусное варенье. И свойство этих яблок – оттенять особый аромат чая.
Леонид Бежин.
Когда человек приобретал дом в старой Москве, он первым делом покупал самовар. Когда давали замуж дочь, то в описи приданого сначала писали икону, а потом писали самовар. Самовар сопровождал жизнь москвича от детства до старости. Ни одно событие без самовара не обходилось. Самовар ставили в 8 часов утра. Еще до завтрака вся московская семья пила чай. Чай пили в 12 часов. Чай пили в 4 часа дня. Вся жизнь замирала. Ставили самовары. Москвичи усаживались за чай. На Троицын день ехали в Кусково. Расстилали на траве скатерть. Ставили самовар. Еловыми шишечками растапливали. Самовар кипел, начинал петь и мурлыкать. Начинался пикник. Какой чай москвичи любили? Такой, чтобы обжигал губы. И такой, чтобы был крепкий и густой. Чай, сквозь который Москву видно, не годился. После 8 стаканов стакан отодвигали. Это означало передышку. Если стакан опрокидывали и на донце клали кусочек сахара, значит, все, москвич больше чая пить не будет. Самая ужасная примета у москвича считалась, если распаяется самовар. Это хуже разбитого зеркала.
Чай был любимым напитком русских мистиков и сектантов. Это любимый напиток хлыстов, так называемых. Сами они себя называют божьи люди или лесные христиане. Но они отличаются тем, что они не употребляют алкоголя в принципе никогда. Строгие среди них ревнители даже кваса не пьют. Но зато они пьют чай. У Мельникова-Печерского сказано, выпили чашек по 12 любимого хлыстами напитка. В монастырях была особая культура чаепития. Первоначально вообще чай слегка осуждался православной церковью, особенно старообрядцами. Было такое выражение, кто пьет кофе, у того на душе ков, а кто пьет чай, тот отчается.
Вот запивать горе водкой, этот обычай очень поздний. Он сложился уже на исходе века. Раньше было принято, если у тебя горе, если что-то произошло, несчастье в твоей семье, прийти к другу, поставить самовар и просидеть с ним ночь.
А одно другому не мешает. Как говорится у Салтыкова-Щедрина, один чай пить вредно, он мокроту накопляет. Нужно чашку чая выпить и стопочкой прикрыть, чтобы разбило мокроту. Мне вспоминаются стихи Пушкина. То ли дело рюмка рому, ночью сон, поутру чай, то ли дело брать собраться дома. Ну, пошел, брат, погоняй. Но вы заметите, что чай в России предпочитали все-таки прозаики, а не поэты. В поэзии все-таки уделяется больше внимания вину. Другое дело, что русский прозаик истинный всегда тоже поэт. Но все-таки настоящий культ чая в русской прозе.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу Тамары Леленковой «Московское чаепитие».
Чай пили в Москве, а в Петербурге – кофе, что неудивительно. До конца XVIII века чай продавали только в Москве, а отсюда он расходился уже по другим городам. В деревнях же чая вовсе не пили. О московском обычае пить чай рассказывает Ирина Глинка, скульптор и коренная москвичка.
До войны чай был чудом. Москва была чаевницей. Чай пили в огромном количестве. Везде и всегда домашний чай был искусством заваривания, поддерживания тепла в чайничке. У бабушки стоял треножничек с горелочкой спиртовой под ним, и серебряный чайник всегда был чуть теплый и заваривался по мере надобности заново несколько раз за день. А на кухне на больших круглых керосинках на трех стояли три чайника, а четвертый в столовой на столе. Могло не быть обеда, но чай там был всегда. Мой дед работал целый день за письменным столом. Каждые полчаса из-за двери высовывалась бабушкина рука, брала подстаканник с остывшим чаем, из которого дедушка сделал 2-3 глотка, и на его место ставил другой с горячим, таким же крепким чаем. И это весь день напролет. Мне очень обидно, что пропала культура питья чая из стаканов с подстаканниками. Тонкий прозрачный стакан, изумительный цвет видишь. Ложечка просвечивает серебряная. Причем чай же различается по цвету. Китайские всегда желтые, индийские розовые, цейлонские еще насыщеннее.
А что прежде подавали к чаю?
Кусковой сахар. Причем не прессованный современный, а тот, который кололи щипчиками от головы сахарной. Настоящий кристаллический сахар. Он гораздо вкуснее, чем современный прессованный сахар. Настоящие москвички пили в прикуску. Надо сказать, что Европа вообще не знает варенья. Там джемы. И там совершенно другое отношение к этому. Это элемент еды. А варенье русское – это непременное условие вкусного чаепития. И варка варенья, то, что сейчас новые поколения делают из фруктов и сахара, не имеет ничего общего с тем, как варились варенья раньше. Во-первых, варенье нельзя было варить в кухне. Оно должно было вариться на свежем воздухе. Тетя Дуня выходила в садик около флигеля дома, где она жила, на Зубовском бульваре. Там расставлялись столик, масса табуретов с банками, тазиками и всем прочим, керосинка. И там целыми днями происходил обряд варки варенья. Вы когда-нибудь пробовали абрикосы, начиненные клюквенкой и кусочками грецкого ореха? Или крыжовник, из которого вынуты зернышки, и туда вложена малининка? Варили не кучу ягод, как варят современные хозяйки, а в тазике плавали не больше 10 ягодок, чтобы у них не испортилась форма. Их аккуратно вынимали шумовкой, давали стечь сиропу, в котором они варились, и клали в другой сироп на хранение. Банка завязывалась бумажкой провощенной, и на прилепленном листочке было написано «Сварено июля 7-го дни в 2 часа пополудни».
Единственное, что, на мой взгляд, объединяет все чайные традиции, так это времяпрепровождение. Чашка остывает, вместе с ароматом рассеиваются минуты. Но можно все вернуть. И разговор, и свежую заварку, и часы на стене показывают не час, а числом. Поэтому те, кто хочет, чтобы время утекало быстрее, пьют не чай, а очень крепкий чай – чефирь. Подробнее об этом напитке рассказывает поэт Евгений Карасев, который не один год провел в тюрьме.
Там этот чай отваривали тайно пронесенный. Как бы обыск не делали, а заключенным всегда удается что-то пронести. Кто как, по-разному прячут. И в каблук, где-нибудь в плечо одежды. Он рассыпанный, так свернут в бумагу, не прощупывается. Есть и такая система. Охрана продает чай по очень высокой цене. Можно купить и у них. И в камере варили в кружке, вырывая листы из книг или сворачивая газеты. И вот на этом бумажном огне доводили до кипения воду и туда заваривали чай. Так я впервые в тюрьме попробовал этот чифер. Горький, очень горький такой, даже по цвету напоминающий деготь. Ну, такое возбуждение потом приходит.
Вас угостили этим чифиром? Это был жест, может быть, вот к вам расположение?
Угостили. Я был карманником. Жулики, попавшиеся за карманную кражу, котировались очень высоко. Это была элита уголовного мира. За чифером самое интересное – это беседы. Когда чиферят, о чем-то вспоминают, что-то рассказывают. Я не стал заядлым чиферистом. Хотя другие привязываются очень. Знаю, умирали, объясняли от чифера. Я даже присутствовал на вскрытии одного заключенного. У него огромное было сердце такое, даже цвета густого чая. И мне вот этот лагерный врач, которого называют Лепилой, говорил, вот, от чифера. Чай добывают в тюрьме с большим трудом, в лагере также. За чай в тюрьме можно купить все. Любую еду, любые вещи. Когда чая не было, а потребность у ярых чиферистов есть, искали суррогаты. Таким заменителем были в лесу корни шиповника. Кусты шиповника выдергиваются, его корни топором мельчатся. И вот эту измельченную продукцию заваривают также в кружке, как и чай. Вываривают. Цвет копия чефира, густо коричневый, напоминающий гуталин жидкости. Вкус очень схожий с чефиром. Вроде-ка занимались самообманом, и некоторые даже говорили, что такой же кайф, как и от чефира, но ненадолго. Вот, например, мы сидим как-то на повале, у нас всего третяк есть только. То есть это третий раз вываренный чай, он называется третяк. Второй раз вываренный чай называется вторяк. Первый чай называется первяк. Так вот, этот третяк, из него уже, как говорят, ловить нечего. Но он все-таки есть. Он дает какую-то надежду, что ты не совсем без чая. И вот мы сидим у костра. Мимо бежит заключенный из другой бригады. Ему хочется чифернуть до его бригады, до его объекта. Может, еще 150 метров ему дуть. А тут у нас костер, кружка, все есть. Он говорит, что у вас? Мы говорим, третяк. Он достает свой чай, первяк, и подмолаживает нашу кружку. Подмолодить – это добавить свежего чаю туда. И в результате садится и тоже пьет. Выпил несколько глотков, взбодрился, а ему надо работать, побежал на свой объект. Нам оставил уже вторяк, мы уже богаты.
Когда вы вышли, обычный чай, он не вызывает воспоминаний каких-то вкусовых о чефире?
Ассоциация с чефиром при употреблении обычного чая всегда возникает, потому что не зачеркнешь 20 лет, проведенные за колючей проволокой. Когда пьешь чай, невольно вспоминаешь, вот так когда-то пили чефир. У меня есть стихи, называется «Второе счастье». За колючей проволокой есть вещи обрядовые, культовые, потаенную заварку на глазок взвешенную трепетно ссыпают в кружку на костре булькающую. Дороже любой шамовки ценят в зоне напиток из чая. Не торопясь, благоговейно смакует блатная порода. Побалдеть за чифером почитают за счастье, больше которого только свобода.
Вы слушали передачу Тамары Леленковой «Московское чаепитие».
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Продолжаем передачу. Традиционная рубрика «Радио-антология современной русской поэзии». Стихи Владимира Гандельсмана из книги «Ладейный эндшпиль». Поэт родился в 1948 году. Автор более чем дюжины книг лирики. Лауреат премии «Московский счет». Живет в Америке.
Суть дела. Точка засыпания прекрасна, как ничто на свете, так легка. Только что не спал, и вдруг погасла вся эта латерна магика. Ровная прервав повествование и перечисление вещей, нам представить наше расставание следует исчерпывающе. Чтобы его встретить не проклятием, даже и не сожалением, но благодарностью, простым приятием. Остальное несущественно. Завтрак. Бывает день, не день свечения. Воспеть ли мне душой отрадную яйца в кастрюльке кипячения, зимой январской аккуратную? Воспеть ли малость невзначайную, треск наледи от шага пешего, постукивание ложкой чайную по скорлупе яйца белейшего? Стучи, стучи ему по темени, ты вычтен из себя, и в разности нет ни людей, ни даже времени. Кого ты окликаешь в праздности? Себя б. Не видя ни смысла, ни прока, я по теневой стороне брел в мыслях, зачем нас глубоко зароют? Зачем это мне? Никто ничего не ответил. И если бы я не упал, споткнувшись, себя б не заметил, и тут же себе б не сказал. Бессмыслица, жизни прореха, и смерти тупое клеймо, когда б не дрожала от смеха, бессмыслица, слово само. Старик. Старик встает кряхтя, накинувши халат, сластеное дитя, он ищет мармелад. На ощупь в темноте он ищет и дрожит, но он не помнит, где он, собственно, лежит. И явь настолько сон и черное трюмо, что кто здесь этот он, ему неведомо. Учтивость. Такси с коврами, впихнутыми в пасть багажника, иранцы мчится мимо, чтобы, вписавшись в поворот, пропасть. Совсем пропасть? Совсем. Невозвратимо. Японец на почтамт несет письмо. Над ним в тяжелой грации движений два облака, как два борца сумо, плывут на юг, толстее от сравнений. Щепотка мексиканских женщин ждет автобуса, который на подлете и скоро подчистую их склюет. Совсем склюет? Совсем. Прощайте, тетя. Прощайте, люди. Временная жизнь почти прошла, сужаясь, как воронка. Она меня сверлила. Ужаснись. Но я безмолвствовал и улыбался тонко. Вина. Помню еще иглы, проблеск и мать. Она шьет в закоулке мглы, лампой освещена. А на исходе дня зимнего под окном держит она меня за руку перед сном. Лет через 45 в том же углу она все, что могла, лежать парализована. Руку ее держал маленькую, когда в путь ее провожал отсюда туда. С нею был, но не весь. Теплой была рука. В том виноват, что здесь оставался пока. Жизни тонкая нить, вдета в иголку смерть. Чтобы вину избыть, следует умереть. Стихи. Я искал, где они ютятся. В магазины елочной мишуры заходил, засматривался на шары, да светятся. В вечереющем ли предместье, ноющем, как укол, под лопатку, в неоновых окнах школ. Много чести, месту пыток, где ходят зауч с тощим на затылке узлом, в костюме, стоящем колом, в парке за ночь, ставшим чистой душой без тела. Точно зрение оступилось вдаль, и наклонная птица к диагональ пролетела. Я искал их на Орлеанской набережной, Шарлеанской, и в том великодушии с поцелуем сном его лаской, в том единственном, пожалуй, за что можно еще любить. Так чувствовал Сван, готовясь забыть жизнь усталой. В море, шуршащем своим плащом, вдоль него вечно бы с тобой брести. Я искал их, не видя смысла прости больше ни в чем. Ночью вздрагивал, шел на шорох, память перерыл, как рукопись вспять. И когда отчаялся их искать, я нашел их.
Стихи Владимира Гендельсмана в радиоантологии современной русской поэзии. Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Традиционная рубрика «Мои любимые пластинки» с певицей Ириной Евдокимовой и режиссером Алексеем Злобиным, создателями семейного проекта «Арт-гнездо». Впервые в нашей пражской студии они побывали в 2013 году. Сегодня новый репертуар и новые воспоминания.
Я недавно встретился с одной дамой в Петербурге. Она что-то рассказывала, и я на что-то сказал. Ну, потому что грязь есть грязь. И она сразу продолжила, в какой-то цвет ее не краси. Возникла такая короткая, отчетливая по содержанию пауза взаимопонимание. Она говорит, как удивительно, сказала она, что... Мы насыщены и оснащены, да, какими-то культурными кодами, по которым мы мгновенно друг друга идентифицируем. В разговоре совершенно на другие темы прозвучал и процитировался Александр Аркадьевич Галич.
Итак, начнем благословлять. Лет 100 тому назад в своем дворце неряха князь развел везде такую грязь, что был и сам не рад. И как-то очень рассердясь призвал он маляра, а не пора ли, молвил князь, закрасить краской эту грязь. Маляр сказал, пора, давно пора, вельможный князь, давным-давно пора. И стала грязно-желтой грязь, и стала грязно-белой грязь, и стала грязно-синей грязь под кистью маляра. А потому что грязь есть грязь, какой ты цвет ее не красишь.
У отца был старый бобинный магнитофон, который не работал, и рядом лежали в ящике старые пленки, 66-й год. И это были записи капустников, которые разыгрывали артисты, студийцы, ученики отца. Он в Выборгском дворце культуры, у него была студия театральная. Это было тогда в культуре того времени. Они собирались вместе за столом, брали гитару, и всякий раз, поскольку они артисты, приходя, случался такой импровизированный капустник. Исполнялись песни. Я услышал песни «Апрельской ночкой Леночка», «А начальник все спьяну о Сталине». И я спросил папу, а что, кто автор-то этих песен? Это Галич, он был запрещенный. И в школе, я пришел в школу, я очень рвался поступить в комсомол. Я трижды подавал заявление, но меня как-то все не брали, потому что то там какое-то хулиганство случится, то здесь какая-нибудь там дворовая драка или еще что-то, и меня никак туда не пускали. И случился в школе, это был, наверное, 7-й класс, собрание, комсомольское собрание, открытое. И я пошел посмотреть, чем они там таким занимаются, куда меня не пускают. Какой-то встал вопрос, где нужно было принять какое-то решение о судьбе какого-то мальчика, школьника, я сейчас уже не помню. Школа была очень специфическая. Она была открыта после 1 сентября, ее не успели сдать до 1 сентября. И поэтому она открылась пустой, в ней не было учеников. И туда со всего района свезли тех, кто был нежеланен в других школах. Их просто вот отправили туда. Рядом было отделение милиции. У нас в школе были исключительно хулиганы, бандиты, гопники. И даже у нас было такое явление «открытые суды» по уголовным делам школьников, ну, там, ограбление квартиры. И вот выездная сессия суда проходила у нас прямо в школе. Я пошел на комсомольское собрание, и как раз они должны были решить что-то касательно судьбы какого-то провинившегося школьника, и я увидел какую-то такую прохладность, какую-то такое равнодушие. Что-то я вскочил и сказал, вот вы, говорю, сидите здесь, мычите, слово сказать не можете, никто не хочет сказать того, что чувствует на самом деле, а вот, говорю, был такой Александр Галич, вот он шел по Парижу, к нему подходили, шляпу с головы сбивали, говорили, что он там враг, а он все равно продолжал петь свои правдивые песни. На следующий день меня вызвали к директору, то есть явно настучали. Меня позвала директор школы, прекрасная Анжелика Осиповна, преподаватель литературы, заперла в кабинете и спросила, чье вражеское имя ты вчера произнес на комсомольском собрании. Я сказал, что Галича, и она, преподаватель литературы, сказала этого белогвардейского негодяя, сказала она, педагог литературы, 86-87 год. Спустя год буквально перестройка в разгаре, выходит газета, мне кажется, тогда была газета «Неделя», она называлась, где выходит первая публикация о Галиче и набрано, напечатано стихотворение «Когда я вернусь». Я вспомнил наш разговор с прекрасной Анжеликой Иосифовной, и мы как-то встретились года два спустя на автобусной остановке. Она увидела меня и сразу подошла и сказала: «Лёш, ты знаешь, мне до сих пор стыдно, что я преподаватель литературы, не знала, кто такой Александр Галич». И вот надо сказать, что это, конечно, к ее чести, вот этот момент извиниться перед учеником за такую, что называется, человеческую оплошность.
Когда я вернусь, ты не смейся, когда я вернусь, когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу к теплу и ночлегу, и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь, когда я вернусь. О, когда я вернусь, послушай, послушай, не смейся, когда я вернусь. И прямо с вокзала, разделавшись круто с таможней, и прямо с вокзала в кромешный, ничтожный, раешный, ворвусь в этот город, которым казнюсь и клянусь, когда я вернусь.
Оказавшись в Москве, когда я уже перестал быть петербуржцем, потому что я встретил однажды Ирину Евдокимову и навсегда остался в Москве, мы организовали наш маленький театр «Арт-гнездо». И, конечно, я рассказывал и о Галиче свои впечатления. Для Иры это тогда, в тот момент, была тема, ну, скажем так, малоизвестная.
Вообще неизвестная. У меня в семье не слушали ни Галича, ни Высоцкого. Мои родители танцовщики, поэтому вообще не до этого было. И я, собственно говоря, танцевала все свое детство. Встретившись с Алешей, я как раз начала слушать Галича, Высоцкого, да. Одну песню я пока исполняю, это «Когда я вернусь».
И мы ехали с Ириной вместе как-то и со Светланой Андреевной Долгополовой, главным хранителем усадьбы музея Муранова. Она была духовной дочерью отца Александра Меня, у которого Галич, кстати, крестился, но это известный факт. И мы ехали из Муранова в Москву, и Светлана Андреевна сказала: «А вот новая деревня, храм, в котором служил отец Александр Мень, и это ему посвящены те строки. Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо». И мне очень радостно, что Ира именно эту вещь Галича исполнила первой.
«Когда я вернусь, я пойду в тот единственный дом, где с куполом синим невластно соперничать небо. И ладно запах, как запах приютского хлеба, ударит в меня и заплещется сердце моем, когда я вернусь. О, когда я вернусь, засвистят в феврале соловьи тот старый мотив, тот давнишний забытый запетый, и я упаду, побежденный своею победой, и ткнусь головою, как в пристань, в колени твои, когда я вернусь, когда я вернусь».
Ирина Адольфовна.
Высоцкий, очень смешная у меня была история.
была куплена пластинка, все-таки в моем детстве, в моем отрочестве, дана мне, чтобы я ее послушала. Там была лирическая, «Як истребитель», по-моему. Я поставила пластинку, и вдруг зарычал какой-то страшный дядька. И я подумала, что нет, наверное, это какой-то бандит или там что-то, потому что я вспомнила, что этот голос в нашем дворе крутится по вечерам, значит, на улице кто-то его вертит на каком-то магнитофоне, тогда вот эти были маленькие уже выносные, и какой-то страшный голос разносился, я думаю, вот, это вот этот вот дяденька, как бандиты могут издавать на пластинках, я не поняла, и сунула ее, значит, куда-то надолго, и она у меня так и стояла.
А там же первая песня была на этой пластинке. «Я як истребитель, мотор мой звенит, небо моя обитель».
Да.
Досадно, что сам я немного успел, но пусть повезет другому. Выходит, я напоследок спел вашему дому, мир вашему дому.
Напугал.
Напугал, да. Несколько лет назад меня попросили сделать программу, посвященную Великой Отечественной войне. У меня был концерт. Основой этой программы как раз стал Владимир Семенович. Прерванный полет.
К ней в серебряном ландо он не добрался и не до. Не добежал бегун-беглец, бегун-беглец. Не долетел, не доскакал. И звездный знак его телец холодный млечный путь лакал. Смешно, не правда ли смешно, смешно, когда секунд не достает недостающее зерно. И не дает, и не дает, и не дает, и не дает. Смешно, не правда ли? Ну вот, и вам смешно, и даже мне. Конь на скаку и птица в лед. По чьей вине? По чьей вине?
А вот Александр Дольский – это совершенно другое. Вот Дольского я слушала до дыр. Он как раз более легкий. У меня мужские песни, но это все-таки лирика такая прозрачная. Александр Дольский, питерский автор, очень известный 80-е, там, 90-е годы. У него масса пластинок, и он до сих пор исполняет свои песни.
У меня брат живет в Москве. У него была огромная, огромная фонотека КСП бардовской песни, авторов-исполнителей, в том числе и Галич, которого я услышал впервые у него. И у него я впервые услышал Дольского, который тогда, как мне кажется, вот только-только были первые пластинки и первые концерты, и меня так тронула словесная сторона этого исполнения. Она настолько была сопричастна мелодии, раскрывала какой-то очень тонкий лирический мотив. В местах, где на границе Петербурга забыло время, то царапину, то шрам. Эта песня про ленинградских стариков, она меня так тронула.
И шаркают они по листьям желтым, шепча и щурясь и качая головой. И хлеб насущный в сереньких кошелках касается намокшей мостовой. И в магазине долго и спокойно считают мелочь медную с руки. В нелегкий мир и в тягостные войны ценить они учились, медики.
Часто настроение города до сих пор, когда я приезжаю в Ленинград в какую-то осень или там наоборот ранней весной, у меня вдруг всплывают эти строчки Александра Дольского. Он свою интонацию, безусловно, дал.
Песня, которую я сегодня вот спою, это не о Ленинграде, это о море. И мне кажется, что это, конечно, посвящено сыновьям, потому что у Дольского три сына. Петр, Андрей и Павел.
Два мальчика и больше ни души, а я не в счет. Я нынче не природа, я знаю химию земли и небосвода. Их судьбой, увы, могу вершить. Слияние про простора ветра вот. С их легким существом исчезнет скоро. Они уедут в северный свой город и не заметят этот переход. Северный свой город и не заметят этот переход.
Певица Ирина Евдокимова и режиссер Алексей Злобин, создатели семейного проекта «Арт-гнездо» в разделе «Мои любимые пластинки». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Лапарагобс радио «Тависуплеба». Кен мой сменит гадацема, ромелиц муамзадес, чуэма коллегебна радио «Тависуплебис» русулистам сахуна.